Христос воскресе! Братья и сестры, с вами православная программа «Преображение». В эти святые пасхальные дни мы продолжаем говорить о воскресении. Что будет после святого воскресения? Какое воздаяние будут получать праведники? И в чем оно состоит? В сегодняшней программе мы раскроем православное учение о царстве славы, которое откроется после страшного суда. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий.
Воистину воскресе Христос, отец Андрей.
Царствие Божие вообще в основе проповеди Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Он неоднократно благовествовал царство. Когда оно начинается и в чем его суть?
Это отдельная большая тема и экзегетическая, и догматическая. Были даже попытки рассмотреть все Евангелие под углом учения о Царстве Божьем. Можно все синоптические Евангелия буквально рассмотреть на предмет этого учения, и будет видно, что буквально рефреном, красной нитью проходит через все Евангелия это учение Господа о Его Царстве, которое уже сейчас существует, но которое во всей полноте откроется после Его второго пришествия, воскресения мертвых. Надо заметить, что есть определенная многослойность в этом понятии. Мы говорим «Царство Божие» и думаем, что это что-то одно.
Да.
Но по существу это довольно разные вещи. Они взаимосвязаны, но все же есть несколько различных смыслов. Например, когда мы говорим о том, что в нашем сердце присутствует
Царствие Божие,
то мы имеем в виду никакое, какое-то ощущение благодати. Вот это само божественное присутствие, оно дает нам чувство сопричастности к этому некому особому Царству Божьему. С другой стороны, когда мы говорим о церкви, то мы называем церковь Царством Благодати. По православному догматическому учению, это тоже Царство Божие, которое уже сейчас существует на земле, и мы являемся общниками этого Царства. Но все же в самом сильном, в самом полном и буквальном смысле слова Царство Божие – это будет именно то Царство Славы, которое откроется для праведников, которых Господь воскресит из мертвых после Своего второго пришествия на момент вот страшного суда. Поэтому вот после этого суда, то царство, которое для них открывается, это будет полнота божественного всемогущества, его святости и любви, которая сотворит абсолютно новую, скажем так, страницу в истории человечества, которая уже перейдет в новый эон бытия, и это будет Царство Божие в самом полном смысле слова.
Тогда уточняющий вопрос. Вот душа усопшего мы желаем уже сейчас Царствие Божие. В чем отличие Царствия Божия нынешнего, которое обретается душами, от Царствия Божия, которое будет после воскресения?
Самое явное отличие, которое сразу можно констатировать, это то, что сейчас только душа человека может приобщиться к этому святому Божьему Царству. Да, оно уже сейчас есть там, на небесах.
То есть мы желаем конкретно этого же Царства.
Ясно, да, это совершенно непосредственное пожелание, которое эта душа сразу чувствует, она его слышит, она его воспринимает, потому что в Духе Святом имеет место связь и общение между Церковью земной воинствующей и Церковью небесной торжествующей. Мы знаем, что есть там в духовном мире три неба, о которых пишет апостол Павел, и вот на самом этом верхнем уровне, там престол Всевышнего, там ангельские лики, там величайшие святые, и вот именно там, как бы вот эта вот полнота божественного царства, святости, которая имеет место вообще в нашем бытии. Но пока это доступно далеко не всем. А вот именно после воскресения мертвых это уже будет именно для всех воскресших праведных душ, которые соединятся с телами, это будет уже всеобщая реальность. Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, что Царство Божие есть уже и сейчас, но, с другой стороны, мы чувствуем и сознаем, что не все способны к нему приобщиться в равной степени. Поэтому я думаю, что подавляющее большинство людей, даже спасенных, души которых попадают в рай, все-таки рай – это не то место, где находится Божественный престол. Это намного ниже.
Есть какая-то разница в воздаянии душам праведников уже сейчас и потом, после воскресения?
Да, безусловно. Разница эта весьма ощутима. Потому что сейчас по учению православной церкви имеет место скорее предощущение вот этого блаженства, предчувствие, предвкушение настоящего блаженства.
Когда мы это говорим, как фуршет
предвкушение. И, конечно, это не совсем то. Мы говорим предвкушение, обычно имеем в виду, что вот мы как бы в ожидании чего-то находимся, ага. Мы предвкушаем вот это торжество, которое... Но, как
мы
бы,
уже,
самого...
в принципе, радуемся.
Да, но мы радуемся только такой радостью, скажем так, именно радостью мечты, радостью ожидания. Угу. Когда же мы говорим о вот этом вот райском блаженстве, то это предвкушение, которое является уже предварительным вкушением этой радости, потому что действительно это уже блаженство, это уже радость, это уже счастье общения с Богом, с ангелами,
созерцание.
С праведными. Это уже созерцание божественной славы, просто оно неполное.
И без тела.
Потому что тела нет, а душа не может во всей полноте воспринять это блаженство. Поэтому мы констатируем разницу. Это все-таки не тот уровень, не полное блаженство, но тем не менее это блаженство реально. Оно уже сейчас есть, и не нужно думать, что это только вот ожидание этого блаженства.
Вот сейчас мы говорим, что Царствие Божие внутри нас есть, и мы стремимся к этому Царствию Небесному, вот к пребыванию в Духе. Чем оно отличается от Царствия Божия, которое обретает христианин после воскресения? Такие, извините, уточняющие вопросы.
Это потому вполне что естественные, очень, да. Нормальные вопросы. И тут есть еще один вопрос, который можно к этому присоединить. Вот когда спрашивали у святителя Иоанна Златоуста, где находится рай? Вот где это Царство Божие, в которое мы так желаем попасть? Он говорил, что не спрашивай, где рай, где Христос, там и небо.
Там и небо.
Поэтому, с одной стороны, понимая, что главным содержанием блаженства праведных и в раю сейчас праведных душ, и в царстве славы вообще праведников, уже воскресших, является общение с Господом, мы можем как бы провести буквально даже знак тождества между теперешним нашим пребыванием в церкви, общение с Господом, в Его благодати, особенно в таинствах церковных, и вот этой радостью, блаженством, общение праведных душ со Христом в раю и тем, что откроется в Царстве Славы. Но при этом мы все-таки понимаем и объективную разницу, потому что степень этого блаженства, этой радости, полнота этого богообщения различна. Потому что сейчас, будучи ограничены своим материальным телом, непреображенным еще, да. В котором, к сожалению, живут еще страсти. Греховные страсти, находясь среди людей, которые, опять же, не всегда в нас усиливают присутствие благодати, а порой наоборот нас отвлекают, где-то всеют в нас рассеяние. Сама эта жизнь наша суетная, это все нас в какой-то степени отвлекает от общения с Господом. Мы не можем на нем всецело сосредоточиться. Поэтому есть, безусловно, вот эта вот истина, есть эта радость, есть это ощущение присутствия Божия, Царство в нас, поэтому это справедливо, что Христос посреди нас, что мы уже приобщены к этому Царству благодати. Но это не то, безусловно, блаженство, которое в раю, и тем более не то, которое откроется в Царстве Славы.
Остановимся детальнее на учении Церкви о Царстве Славы после воскресения мертвых. В чем его характерные черты и что говорит Откровение?
Я думаю, что есть разные, очень важные, яркие черты Царства Славы, которые мы можем почерпнуть из Священного Писания. Прежде всего, это слова самого Господа. Например, когда Он говорит, что в Царстве Божьем, в воскресении мертвых, да. Уже люди не женятся,
не выходят замуж,
а как ангелы на небесах, вот, будучи равны ангелам. То есть у них уже нет вот этих обычных телесных потребности, нет уже функции деторождения, нет уже самой необходимости в продолжении человеческого рода, потому что все, уже наступает бессмертие всех людей по природе. И вместе с тем, в Апокалипсисе, безусловно, вот эти последние главы, это очень яркое описание открывающегося Царства Божия. В 20 главе это воскресение мертвых, 21-я, 22-я глава – это уже описание вот этого Царства Славы Небесного Иерусалима. Но что касается именно свойств человеческих тел, какими они будут, какая будет наша природа после воскресения, то здесь наиболее точен, догматически буквально точен, именно апостол Павел. Вот в его первом послании к Коринфянам 15:42 написано: «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Вот эти четыре пары антитез показывают нам, какие будут новые свойства воскресших тел всех людей после воскресения из мертвых. А это такие свойства, как нетление. То есть уже не будет ни болезней, ни смерти. Это будут уже тела в постоянном статусе, как они воскреснут, так и будут.
Сна, наверное, тоже. Сна.
Да, то есть не будет необходимости вот все
отдыхи,
вот эти естественные, беспорочные
сил,
страсти, которые появились в нас после грехопадения, они будут полностью упразднены. Более того, я скажу так, тела воскресших людей, особенно что касается праведников, безусловно, мы говорим, они будут подобны телу воскресшего Господа Иисуса Христа. Как Он мог вдруг внезапно исчезать и появляться в любом месте, переноситься на любое расстояние, проходить сквозь материальные предметы. Он уже не нуждался ни в отдыхе, ни в пище, ни в сне. То есть это уже действительно равноангельное такое бытие, но при этом с телом,
да,
которое приобретает вот эти сверхъестественные свойства, одухотворенное тело буквально, преображенное тело. Такими будут и тела воскресших праведников. Это, конечно, открывает огромные возможности перед человеческой природой. И они будут использованы в обновленном мире. То есть сам мир изменится в соответствии с этими новыми свойствами воскресших тел.
Что говорит Апокалипсис? Можно детальнее остановиться? Вы сказали, что 21-22 главы.
Да, это очень интересные тексты. Помню еще в школьные годы, когда я только пришел в церковь, они привлекали мое особое внимание. И я могу себе представить, вот с каким чувством читали эти последние главы Апокалипсиса древние христиане. Среди гонений,
да,
притеснений,
в ожидании
скорого, как они думали, второго пришествия Христова, насколько их одушевляли эти темы, вот эти вот образы яркие, которые там упоминаются, насколько они придавали им сил. Это действительно очень интересное описание. Там говорится о том, что небесный Иерусалим сойдет с неба на землю, как украшенная невеста. Этот город будет в себе заключать такие красоты, вот такие необыкновенные качества, которые сделают его сферой обитания только для праведников. Там не будет вообще ничего греховного, ничего нечистого, ничего скверного. Все злое, что было в мире, оно будет все вне, так прямо об этом говорится, вне этого града. Псы, любодейцы, всякие любители, делатели неправды, они будут полностью отлучены от общества праведников. Само по себе это уже величайшее благо. Представим себе, что мы бы жили в обществе вот только близких нам по духу людей – православных, добрых, благочестивых, тех, кого мы любим, уважаем. Это уже было бы настолько прекрасно. А здесь, тем более, это все дополняется прямым богообщением. Потому что в этом граде, Новом Иерусалиме, даже храма не будет, потому что сам Господь Бог будет и храмом, и агнцем, и общение с Ним, фактически, вот это непосредственное созерцание божественной славы, оно даже заменит причастие святых Христовых тайн.
Вся эта символика, золотой город, драгоценности, что это значит?
Во-первых, это значит, что та реальность будущего века, вот этого царства славы, которое откроется после воскресения мертвых, она настолько поразительна, что Иоанну Богослову, который на острове Патмос все это созерцал в видении, было невозможно это описать иначе, как вот посредством этих символов. Потому что наш разум человеческий сам по себе ограничен. А кроме этого, еще и наш язык к тому же ограничен. Поэтому вербально просто невозможно выразить вот эту всю превосходящую разум красоту, божественную любовь, вот это вот излияние величайшей божественной славы. Поэтому он употребляет те символы, которые для людей являются символом чего-то самого красивого, самого необычного, самого драгоценного, золото, драгоценные камни. Это все, я считаю, вполне объяснимо с точки зрения человеческой логики. Поэтому я далек от буквального истолкования некоторых подробностей. Вот, например, святой Андрей Кесарийский, автор одного из древнейших и авторитетнейших толкований, да, на Апокалипсис, он пишет, что вот эти вот 12 драгоценных камней, которые там упомянуты, это символ 12 апостолов. И перечисляет конкретно, какой драгоценный камень какому апостолу соответствует, начиная с Петра и заканчивая апостолом Матфеем, которого включили в число 12 вместо отпавшего Иуды. Но я считаю, что это все-таки довольно произвольное отождествление конкретных апостолов с драгоценными камнями, хотя бы по одной простой причине, что он включает в число этих апостолов Павла, которого ставит сразу после Петра. Но в таком случае получается, что апостолов будет 13, потому что если вместо Иуды Искариотского избрали Матфея, то 12 число было восполнено, и Павел будет 13-м, а камней всего 12 в Апокалипсисе упоминается. То есть получается какое-то уже несоответствие, разнобой. И я считаю, что тут уже, наверное, где-то выдается желаемое за действительное.
Ну, еще такое интересное, что вот Небесного Иерусалима 12 оснований. Да. Как это себе представить и что это значит?
Это тоже можно представлять по-разному. Например, архиепископ Аверкий Таушев, довольно авторитетный, известный иерарх русской православной зарубежной церкви в 20 веке, составил свое толкование на Апокалипсис, которое было издано впоследствии отцом Серафимом Роузом с его примечаниями и ссылками. И вот там архиепископ Аверкий, ну, ссылается в основном на Андрея Кесарийского того же, что небесный Иерусалим будет иметь форму куба. Но в Апокалипсисе не говорится о кубе. Само слово это не употребляется. Говорится, что будет 12 оснований у этого града. Что такое основание? Основание – это фундамент. То есть мы обычно представляем, что основание одно у здания. А здесь говорится 12. Если представить это в форме куба, ну это просто будет в кубе 12 слоев, грубо говоря. И все. Это не будут 12 оснований полноценных. Поэтому я лично себе это представляю скорее в форме зиккурата. Вот если мы вспомним, какие были пирамиды у майя, у ацтеков там в Южной Америке, они именно вот в форме ступеней поднимаются. То есть каждое основание следующее, оно по площади меньше предыдущего. Поэтому у этого здания получается, там, скажем, 12 оснований, и при этом они отличаются друг от друга в форму уменьшения, в сторону уменьшения. Я как-то себе больше так это склонен представлять.
Вот на самом деле все очень трудно получается. И как-то почему так трудно представить то, что будет после воскресения мертвых?
Потому что это вообще будет в корне иная реальность. Вот мне очень нравится образ, который употребил отец Александр Мень для того, чтобы объяснить, почему нам так тяжело представлять себе реальность царства славы. Он говорит: вот представьте себе человеческий эмбрион. Он развивается в утробе матери. Это уже человек. Мы признаем, что душа соединяется с телом в момент зачатия. Поэтому мы категорически осуждаем аборт на любой стадии беременности, на любом сроке. То есть это человек, это человеческий эмбрион. Но жизнь его фактически, она чисто биологическая. Еще нету сознания у этого эмбриона, поэтому мы ничего не помним из того, что там пережили, находясь в утробе матери, потому что сознание, именно духовная составляющая, была вообще не развита. Это было именно как бы жизнь больше именно животное, биологическое. И объяснить этому эмбриону, что его ожидает, когда он родится в этом мире, это просто невозможно. Как бы мы ни пытались там на него воздействовать, там, передавать ему сигналы туда, в живот его матери, он ничего этого все равно не поймет и не воспримет.
Рассказывать животику.
Вот то же самое и сейчас. Если нам попытаться объяснить, что нас ожидает там, в жизни будущего века, вот как этот эмбрион, мы просто бессильны это усвоить и понять.
В одной из священских молитв есть такое высказывание и выражение, что Христос передаст Царство Богу и Отцу, и будет Бог всяческое во всех, уже цитирую апостола. Что это значит? Бог всяческое во всех и передача Христом Царства Богу Отцу.
Я бы в этом рассмотрел две отдельные стороны. С одной стороны, когда мы говорим «Бог будет всяческое во всех», имеется в виду сторона интеллектуальная. Это именно распространение абсолютного божественного сознания на всех людей. То есть будет, скажем так, общее информационное поле. И люди будут иметь доступ к любой информации, к любому знанию. Почему святые отцы говорят, что нам будет очень стыдно на страшном суде, когда все узнают содержание нашей жизни, все наши грехи станут известны всему человечеству. Вот эти перегородки между нашими сознаниями
исчезнут.
Исчезнут, да. И все будут знать все обо всех. И это теоретически вполне возможно, потому что наш мозг имеет колоссальные, на самом деле, возможности, которые не используются. Сейчас они буквально на какой-то ничтожный процент востребованы. А там все это заработает на полную мощность. Тем более будет преображена наша природа, которая еще получит дополнительные силы и возможности. С другой стороны, когда мы говорим, что Бог будет всяческое во всех, мы говорим о тех, кто будут наследниками этого царства славы. То есть это будут праведники, это будут благочестивые люди, это будут те, кто будут веровать в Господа, те, кто будут способны войти в это царство. То есть мы говорим здесь о том, что это будет настоящая церковь. Вот как мы иногда чувствуем после причастия какое-то родство, какую-то общность с людьми, которые вместе с нами в храме находимся. Вот мы причастились от одной чаши, мы собрались в церковь, в одно тело Христово. Вот там будет это чувство такое уже в максимальной возможной степени.
Что говорят святые отцы о царстве славы? Есть какие-то конкретные цитаты, которые раскрывают больше нам диапазон этого понимания?
Я думаю, что в каком-то смысле, когда мы слышим о том, что вот у первых христиан было одно сердце и одна душа, вот это будет и в царстве славы, только, опять же, в превосходной степени. Вместе с тем мы должны отметить, что по толкованию святых отцов, того же Андрея Кесарийского, не нужно себе мыслить вот это царство славы как нечто принципиально новое, как новое творение. Это будет преображенное небо, преображенная земля, обновленная буквально, переплавленная огнем. Но сущность их все-таки сохранится. Он прямо об этом пишет, говорит, что будет новая форма, новое выражение, будет устранение морщин, как он говорит, устранение старения вот этого старческих признаков. То есть будет все абсолютно новое, молодое и уже не стареющее. Но все-таки сама сущность творения, она сохранится. То есть Господь, создав творение изначально, Он создал его совершенным. У него остается, возможно, совершенствование, потому что оно было искажено грехопадением, но он его доведет до такой степени совершенства, что это, наверное, будет максимальное совершенство, которое мы вообще способны вместить.
Почему там вечной жизни не будет скучно, а будет потрясающе интересно и очень даже радостно, так что и словом не выразишь, как сказал апостол Павел?
Да, я тут вспоминаю слова святителя Иннокентия Херсонского, нашего великого архипастыря, который говорит, что мы должны быть благодарны Богу за бесконечность Его совершенств. Потому что мы не перестанем познавать все новые Его совершенства в жизни будущего века. Все новые и новые будут нам открываться стороны благости божественной, Его любви, Его знания, Его каких-то абсолютно новых горизонтов, которые перед нами будут открываться. Бог беспределен в своих совершенствах, в своем всемогуществе, в своей славе и в своей любви к нам.
Сколько всего интересного в мире, а ведь мир создал Бог.
Безусловно. То есть нам жизни не хватит, чтобы узнать все интересное, полезное, познавательное, приятное, то, что дает нам радость даже в этой жизни, даже в этом падшем греховном состоянии, а тем более там, в состоянии преображенной реальности, полностью очищенной от греха и расширенной до предела Вселенной. Представьте себе, сейчас мы можем только смотреть там, где заканчивается наша галактика, о том, что за ней мы можем только себе представлять умственно, а там мы можем, будем передвигаться по этой Вселенной, потому что само наше тело будет в этом плане гораздо менее ограничено пространство. Поэтому это будет нечто необыкновенное.
Как современному человеку передать идею о вечной жизни с Богом? Так, чтобы он захотел стремиться к этому Царству Небесному и искать пути и жизнь святую?
Попытки подобрать какие-то образы, какие-то дефиниции, тем более, я думаю, что они бесперспективны. Лучше, чем это написал, допустим, апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе, все равно никто не напишет и не придумает, все равно это будет символ, все равно это будет аллегория. Поэтому может быть даже более перспективен путь христианской апофатики, то, как это сделал апостол Павел, и то, что безотказно действовало в эпоху гонений на сердца любого человека, и простого, и образованного. Когда он пишет в первом послании Коринфянам 2:9, «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». То есть он отрицает просто. Мы этого не видели, не слышали, даже не могли представить. Но когда мы это читаем, то мы понимаем, вот это истина, вот это правда, вот таким должно быть блаженство будущего века. Это описание какого-то чисто духовного блаженства, созерцания божественной славы, вот именно то, что дает высший смысл самому понятию счастья. Не как чего-то такого эгоистичного и земного, а чего-то близкого к божеству.
Почему Господь медлит в исполнении этих обетований?
Мы этого не можем точно знать. Это пути промысла Божия, пути Господни неисповедимы. Наверное, еще не достигли своего полного развития, реализации ни начала добра, ни начала зла в мире. Потому что по учению святых отцов в последние времена, как это ни парадоксально, но и добро, и зло достигнут своей максимальной степени развития. Это будет полное раскрытие всего того, что может произойти и хорошего, и плохого в этом мире, в человеческих душах, в человеческих сердцах. С другой стороны, мы можем подойти к вопросу не объективно, а субъективно. Если бы это царство славы, воскресение мертвых, страшный суд произошли хотя бы 50 лет назад, мы бы не были участниками этих событий. А так для нас эта реальность открыта, и она открыта еще для тех людей, которые будут после нас, для тех поколений, сколько Господь их пожелает призвать в бытие, которые будут, опять же, приходить в церковь.
Как нам достигнуть вечной жизни и царства славы? Что нужно делать?
Ну, самые простые рекомендации уже давно содержатся в Священном Писании, в Слове Божьем, в учении нашей церкви. Надо соблюдать заповеди, надо жить с Богом, надо стараться делать больше добрых дел, надо по-человечески относиться к людям, быть внимательным, быть на страже своей души, соблюдать требования христианской аскетики. Ну и, безусловно, может быть, это звучит очень просто, но в исполнении это очень сложно. Надо жить по совести, потому что все равно совесть – это голос Божий в человеке. Она нам говорит, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно. Поэтому если мы будем во всем, что мы действуем, стараться сохранять чистоту совести и при этом любить Господа Иисуса Христа, то это и будет правильный путь к Царству Славы.
Спасибо, Господь, отец Дмитрий, за радостную эсхатологическую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!